говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях двое православных, оба тесно связанные с музыкой и, в общем-то, музыканты. Олег Михайлович Степурко, больше по части блюзов, и его труба рядом со Священным Писанием сейчас лежит. Вот. И Владимир Кириллович Ковальжи, многолетний ведущий радио «София» и большой знаток православного богослужения вообще и православной музыки в частности. И сегодня, в связи с прошедшим юбилеем 1025-летия крещения Руси, я пригласил вас, чтобы узнать от вас, скажем так, поговорить о духовной составляющей культурно-массовых мероприятий, которые проводились в связи с юбилеем. Поскольку вы в Москве, то давайте возьмем для примера торжественный концерт, который проходил на Красной площади. Полные записи, отрывочки из этой полной записи заполонили русский интернет, так что любой человек может уже спокойно сесть и послушать. Мы давайте тогда начнем с маленькой цитаты из этого концерта, а потом поговорим.
Душа волнительно трепещет, ибо наполнена она искренней радостью и воодушевлением. В такие минуты хочется говорить простыми словами, которые льются из самого сердца. Благослови, Господь, светлую память первых православных христиан Великой Руси, тех, кто исповедовал и проповедовал нашу юную тогда еще веру. Вы сберегли ее для нас. Слава всем святым в земле российской просиявшим. Слава святому равноапостольному князю Владимиру, ставшему для нас воистину животворным красным солнышком, под лучами которого возрастала и крепла сила нашей веры и слава Святой Руси. Отчего же на белом свете лишь одна единственная страна зовется святою? В чем отличие того народа, который приложил к имени своей земли это великое слово и иначе как святая ее и не называет? Велико значение этого наименования Руси, ибо скрыт в нем глубокий и глубинный смысл. Это слово указывает на особое Божье избрание русского народа, на его особые духовные цели и стремления.
Вот такова цитата. Опережая вопросы, замечу, что там оставалось в концерте после этой речи еще минут пять. Не говорилось о том, в чем же особое призвание русского народа, и это осталось для публики широко неизвестной. Как историк даю справку, что, конечно, отнюдь не только Русь, вопреки мнению там, Николая Васильевича Гоголя, Федора Михайловича Достоевского и других уже их эпигонов, именовала себя святой. Так именовалась и Франция, старшая дочь католической церкви. И уж, конечно, ни одна страна в мире не считает себя сатанинской или антихристовой, или проклятой. Грузия благословлена, удел Божьей Матери. Британские острова, удел апостола Андрея, тоже благословлены. Все благословлены. Тем не менее, я бы хотел, наверное, начать с вопроса самого такого вот принципиального. А вообще зачем нужно собираться, говорить о крещении Руси, или говорить о том, что есть Бог, или говорить о том, что Христос был распят и воскрес? В конце концов, зачем собираться, даже просто сказать человеку, там, поздравляю тебя с днем рождения? Мне кажется, что в современной жизни, ну ведь сейчас очень мало браков сходу вот регистрируется и торжественно отмечается. Обычно люди вот начнут жить вместе и начнут так называемый гражданский брак. И сколько людей, освободившись от конформизма социального, интеллектуального, семейного, в старости перестают праздновать дни рождения. Сидит человек и потихонечку тянет, что там у него организм позволяет. И никто ему не нужен. И то же самое я боюсь в религиозной сфере, потому что человек скептически смотрит на тех, кто идет в храм или на Красную площадь. Зачем? Ты царь? Живи один, как сказал Александр Пушкин. Что скажете, Владимир Кириллович?
Вы знаете, вообще, когда вы определили тему этой передачи, написали мне по электронной почте, я и обрадовался, и огорчился одновременно. Обрадовался, потому что тема-то это праздники, как бы антипраздники и
всем так далее,
ощущение времени и собрания в церкви. Мне эта тема близка. С другой стороны, огорчился, потому что, несмотря на то, что я на эту тему думал неоднократно, как-то внятно и вот меня удовлетворяюще сформулировать, я так пока и не смог. На уровне интуиции и ощущений все
удовлетворите слушатели. Сами уйдете
на поскольку у нас здесь трое, то, может быть, я скорее буду в роли вопрошающего, чем отвечающего, потому что истины не знаю. Но, конечно, в человеке ведь сочетается и физиологическая потребность в собрании, и духовная. Человек – гражданин двух миров, и животного, и духовного. И на уровне животного мы – существо стайное, не стадное. Стадо – это свиньи и коровы, а стаи – это вот там волки или обезьяны.
Журавли.
Да, или журавли. Вот, мы стайное существо, чисто биологическое, и плюс духовное. Это единство в Боге, может быть, забытое, пытаемся все время актуализировать через роскошь человеческого общения. Поэтому это свойственно человеку собираться и на любовь свое сердце настраивать, как поет Окуджава. Это естественно. Другое дело, что мы-то только что слышали фрагмент совершенно искусственного собрания. Поэтому, когда люди собираются, естественно, вопросов особых не возникает.
Как
зачем
они собираются? Как вы определяете искусственное от естественного? Отличается.
А вы знаете, здесь какой-то индикатор срабатывает безотказный. Вот его вербализировать очень трудно.
Так, слово Олег Михайлович.
Но дело в том, что я играл в ансамбле Локтева. И на моем счету около 10 всяких съездов и концертов правительственных. Я там выступал в качестве ребенка, потому что воины Московского гарнизона славят съезд. Московский комсомольцы и дети. Вот дети всегда были ансамблем Локтева. И в армии тоже я участвовал в бесконечных этих концертах. И я могу сказать то же самое, что сказал однажды американский посол по радио. Он говорит, что я за 10 лет пребывания в СССР около 300 раз видел балет «Лебединое озеро». Я каждое па могу станцевать вот на спор. Любое па, с любого места. Вот то же самое у меня было при просмотре этого концерта. Любую часть этого концерта, даже хореографическую, я мог бы тоже станцевать и показать. Потому что настолько это калька вот с этих советских концертов, которые были тогда, что даже дурно становится. Какая-то вот ситуация дежавю с ним происходила.
Да,
и то, что они были нагружены не коммунизм, партия, Ленин, Сталин, а были нагружены Владимир, Христос и Святая Русь, ничего не меняло. Потому что, по сути дела, это калька советских торжественных партийных концертов.
По сути или по форме?
По форме.
Не по сути, к сожалению. Минуточку, но кто из нас не знает сборников «В помощь чтецу-декламатору»? Когда до революции в 19 веке не было телевизоров, интернета и так далее, чем люди заполняли вот эти свои встречи для общения и собрания? Тогда родилась итальянская опера. Она родилась из миссионерского посыла католиков в Италии, прежде всего, в конце 16 века. Противопоставить протестантизму, в котором только слово, проповедь и Библия, противопоставить целый религиозный театр, когда вот архангелы, Пресвятая Дева, и они воочию, и они поют, и все это красиво. В России, куда это пришло в 19 веке, пришли домашние музыкальные инструменты, и люди собирались, ставили спектакли, дети учили стихи и радовали взрослых. Взрослые тоже умение декламировать чрезвычайно высоко ценилось. И устраивали домашние публичные концерты. И в конце концов, первые празднования юбилея крещения Руси, это же до революции. И первые крестные ходы не во имя какого-то праздника, а вот в память о событии, это тоже конец 19 века. Это что-то новое в истории русского православия. Но значит, потребность-то оригинал, добольшевистский. И в этом смысле то, что сейчас вот так вот настораживает верующего православного человека, это передразнивание чего-то, что появилось до революции. Значит, почему тогда это возникло еще, как сказал бы чеховский герой, до беды?
На дальний период как раз расцветания официоза. Этот официоз был и в Византийской империи, и в католическом Риме, особенно в средние века. Ну, не в средние, а уже там, скажем, 14-15 век тоже полно было этих юбилеев, официозов. Официоз, он всегда был во всех крупных таких империях, да и не в крупных тоже. И официозные концерты, юбилеи там...
Ну, вот Олег Михайлович сидит, он же не на полкопейки не официоз. соус. А он в 70-е и 80-е застольные годы, даже нелегальные для православия, делал нелегальные домашние спектакли, там сам писал музычку.
А это уже другое дело.
Почему?
Это он сам делал, и те люди, которые с ним, им очень много чего.
Ну, по сути, это одно и то же, попытка донести традицию веры нетрадиционными способами. Так и здесь, я думаю.
Здесь никакой попытки донести веру нет. В этом действии Христа нет. Есть слова «мораль», «фундамент», «скрепа», «христианская вера», «Владимир», еще что-то. А Христа здесь нет, он никому не нужен там, абсолютно. В этом концерте даже, так сказать,
вообще собрания, они всегда консолидируют людей. Когда мы собираемся, мы становимся как-то единым немножко. Будь то в литургии, будь то просто в каких-то других местах. И поэтому я почувствовал, что вот этот концерт, это как какая-то отчаянная попытка консолидировать людей, потому что в интернете провалились такие чудовищные карикатуры, я никогда уже в жизни не мог представить такой степени ненависти и отторжения этой власти. И вот она пытается хвататься за эти соломинки, и, к сожалению, я должен сказать, что в Евангелии есть все чувства. Есть гнев, когда он взял бич, есть любовь, есть прощение, есть все что угодно, но нет пафоса. Вот нельзя Христа упрекнуть в пафосе. Пафос – это то, что относится к империи. Вот имперские огромные пространства, нужно обязательно пафос. Будь то Рим, правильно вы сказали, будь то Византия. И вот там я увидел только один пафос. Пафос, что мы главные, мы лучшие, у нас там много земель, народов, и вот мы самые святые.
Может быть, это за одним исключением, подтверждающим правило, когда вход в Иерусалим, и его обвинили, мол, что это такое, почему ты не запрещаешь всем так пафосно кричать? Он говорит, если они замолчат, камни его запьют. Это одно было исключение.
Дети были больше. Они больше бросали ветки, они кричали «Осана». И там было, такое, и там были в основном паломники из провинции. Там не было иерусалимлян. Это об этом говорит все. Вот. И, конечно, вот нам, православным, конечно, немножко стыдновато было, что мы знаем, что вот они говорят о мучениках, но ведь у нас сейчас за время советской власти больше мучеников за все три века гонения при Диоклетианах и других там гонителей. Вот, что вся наша церковь полна крови, там, в Бутово там сотни тысяч людей, которые расстреляны. Я сам знал людей, которые отсидели по 15, по 20 лет в нашем приходе. На моем веку за веру, вот меня двоих знакомых посадили в тюрьму. И все это действительно далось таким тяжелым трудом. Могли бы, как Византии, вообще потерять и государственность, и церковь, и все, как Александрийская церковь. Все-таки наши великие святые своей кровью вот они нам донесли вот эту радость. Вот. И когда вот это все превращается в балаган и в пафос, становится жутко стыдно. Вот. Я не смотрел этот концерт, конечно, меня не попросили бы, и никогда не буду смотреть.
Да, но обратите внимание, что на площадь пришли тысячи людей. Концерт был бесплатный, доступ был свободный. В толпе видны священники, потому что они в камелавках таких сиреневых, и поэтому бросаются в глаза. Не было президента, кстати. В этом смысле у меня ощущение, что патриарха Кирилла немножечко, как бы сказать, не то чтобы опозорили, но он оказался вот в веренице актеров с декламацией. И он выступал, а вместо президента послан такой балда, значит, который от имени президента что-то зачитывает. Сам президент в серии
актеров. Хотя действие было задумано именно как поздравление с именинами президента, потому что 1 августа по старому стилю, 14 по новому крещению Руси. А здесь приурочили к Владимиру.
Так вот мой вопрос тогда такой. А точно есть разница между Владимиром Красное Солнышко и Владимиром Владимировичем? Точно мы уверены? Ведь это же проверка нашего православия до самого донышка. А точно мы уверены, что крещение Руси, вот тогдашнее, 988 год, Русь – это название племени. Конечно. И, в общем, племени еще скорее даже такого, ну, идут споры, но оно противопоставлено славянам. Мы уверены, что, вот окажись мы тогда там же, на Днепре, и мы бы радовались, и тоже бы не пожимали плечами, не говорили, что это бесконечно далеко от Спасителя Иисуса.
Ну, простите, тогда на Днепре мы могли оказаться только в роли кого? Язычников бывших. Или еще не бывших, которых собираются крестить и так далее. Там, понятно, было некое напряжение. Здесь же это действие православным людям как-то оскомину набивает.
В «Повести временных лет» там летописец дает довольно ехидную ремарку о том, что люди шли в Днепр креститься, понеже его, князя Владимира, благочестие со властью сопряжено. Сейчас я еще раз подчеркиваю, я убежден, что вот этот гламур – это не причина, вот Кремль хочет, А это следствие. Сперва был запрос, чтобы можно было прийти на площадь, а потом ответ. И запрос, мне кажется, исходит вот из чего. Это же опять атеистический вопрос. Вы веруете в Бога, потому что вы боитесь. Вы как человек в темном лесу, который не ориентируется, и вы выдумываете себе мифического проводника. Весь этот концерт на уровне текстов, я ничего не могу сказать про музыку, но на уровне текста он пронизан тревогой, неврозом. Там есть слова о том, что вот мы, и у нас будет все. То есть вот у других подразумевается есть, а мы ограблены. А мы все-таки сохраним пушкинский язык. То есть такое ощущение, что пушкинский язык кто-то уничтожает, хотя там уж такие безграмотности, типа «Солнечное сплетение любви». Чрезвычайная невротичность. «Русь, ты одинока». Есть разница между нашей верой и потребностью поиска истины. Мы истину ищем или утешение. Люди, которые вот это организуют, их невроз, можно отличить от того, что побуждает веровать в Бога? Или мы, может быть, одинаково жертвы самообмана?
Ну, люди приходят к Богу очень по-разному, естественно. И из страха – это основной мотив, начала для очень многих людей. Но потом они все же приходят к тому, что на самом деле все не так, не из страха, а из любви. И... Но в данном контексте вот как бы богословие подверстывать под это действие даже невозможно.
Потому что богословие, оно, психология оно, человека.
Да, вот оно на уровне психологии. Не более того, это психология власти, психология империи, вот этого опять нервозности, ну не знаю.
Олег Михайлович, я вот хотел сказать, процитировать одного писателя, который описывает странную особенность заключенных, находившихся в концлагерях немецких. Всю свободную время они до хрипоты обсуждают лагерную администрацию. Кто с кем в конфликте, у кого сегодня какое настроение, что за человек, какая у него жена. Даже обсуждают, что на обед был у начальника лагеря. И наша интеллигенция во многом похожа, что они без конца там обсуждают, какие группировки, этот проект Кремля или не проект Кремля, там какие-то либеральные. Потому что на самом деле, я должен сказать, что христианин живет своей самостоятельной творческой жизнью. И какой обед у начальника нашего лагеря, и какой концерт, его совершенно не волнует, потому что это параллельные миры. Мы живем чем? Молитвой, таинством. У нас есть молитвенная группа, где мы напряженно пытаемся изучать Слово Божие, которое нам говорит о вечности. Мы живем нашей семьей, нашим творчеством, потому что я с таким нетерпением жду лета, потому что я пишу свою книгу о рок-теории, я пытаюсь эти фишки, которые открыли западные музыканты, передать нашим музыкантам, чтобы наше движение тоже поднялось, вот, которое закрыто было из-за железного занавеса сталинского. Вот это мне безумно интересно. А вот эта вот жизнь, что там он ест, чем он смотрит, меня совершенно не интересует. Это параллельные миры.
Наверное, трудно говорить об этом.
Хорошо, я постараюсь вас уперпендикулярить. Во-первых, в порядке справки замечу, что это ведь не про Россию сказано, не про сталинский концлагерь, а про нацистский. Во-вторых, я думаю, что эта цитата, ставшая метафорой, описывает любого жителя России, не только настроенного патриотически. И, наконец... Извините, а по-христиански-то это же все равно люди, это все равно собратья по культуре, по языку. И если бы это был концерт домашний у президента страны, это одно. А что, в Америке или в Европе не бывает таких массовых мероприятий? Бывают.
Инаугурация президента.
Да, бывает.
Бывает. Но там совсем другое. Там джазовые певцы и рок-певцы выступают и так мочат, что просто все, у всех башни сносят. Я как-то видел эту инаугурацию, я обалдел. Рок-концерт с ним просто отдыхает.
Ну, может, для них, как для нас казаки?
Нет. Для нас казаки тоже же музей. Для нас... Элвис Пресли и Мадонна.
Хорошо, я вспоминаю довольно ехидное замечание Алена Безансона в одной из его книжек о Святой Руси. Это французский историк, занимавшийся 16-17 веком России, русскими иконами. Вот он писал и публицистику, и пишет, он, слава богу, жив. И он довольно ехидно говорил, что советская жизнь, советская власть, она взяла и вот, собственно, фольклор уничтожила то, что оказалось на сцене. Это имитация. Почему он так говорит? Вы согласны? Как отличить имитацию от оригинала?
Ну, вообще согласен, потому что я думаю, что вот вы хорошо это тоже знаете.
Дело в том, что мне посчастливилось ездить будучи студентом консерватории в Сибири.
В экспедиции, да?
В экспедиции, да. В Архангельск, по гатям, по бревна, по болотам мы добирались до этих сел, и мы там это нашли. Вот эти свадебные, обрядовые, подблюдные все песни. И я был джазменом, я был так далек, но мне как дало по позвоночнику, я понял, что это рок-н-ролл отдыхает просто после этого. Я создал фольклорный ансамбль.
В чем отличие?
А вот что делает ансамбль «Пятницкая» и вся остальная команда? Это уже русский лобарнический фольклор. Лобазы вот эти, которые, лобазы, которые погромы устраивали, которые были в Москве, вот эта вся площадь была, охотный ряд этих лобазников. Вот, вот этот вот искусственный, надутый, как мыльный пузырь фольклор, он никакого отношения не имеет, потому что там или цыганочка, как вот у казаков была, я посмотрел гармонию, или вот это русский трепак. И все на этом заканчивается, все. А вот это многообразие ладов, многообразие переменных размеров, все это отметается, выкидывается, настоящий фольклор. Ну, это все имитация, это плакаты, как плакат отличается от картины. Но People, как говорится в шоу-бизнесе, хавает. Вот они этим занимаются, чтобы хавал people.
Злой Олег Михайлович, хорошо, разница между картиной и плакатом. А разница между картиной, плакатом и иконой? А разница между вот этим концертом, литургией, которая транслируется из храма Христа Спасителя, и литургией в каком-нибудь деревенском храме? Она существует? Вы можете также ранжировать и сказать про какое-нибудь богослужение, что оно псевдо, что оно гламурное? Или как?
Ну, дело в том, что все-таки богослужение из храма, я должен сказать, что ни разу там не был и не тянет этот храм Христа Спасителя.
Такое пафосное. На каком-нибудь пафосном богослужении?
Да, пафосное.
Вы бывали?
Бывало, я сразу ходил. Вот пришел там этот епископ, начали передавать, какой-то карнавал начался, я думаю, ну... Ну, если веру потеряешь, зачем тогда жить? Да ушел от греха подальше, думаю, пускай там без нее переодевается. Дело в том, что все-таки вера – это очень интимная вещь. И вот действительно, вот я был когда в храме там, я пришел как на всеночь, одна на старушка наизусть все поет. Причем с таким придыханием, как фольклорный, с глиссандо, с потягами. Я улетел, думаю, вот эти вот нанятые хористы, вот Господь только, небось, ее и слышит, а они их не слышат, они там свои эти подеи споют.
Я вот цеплюсь за слово «интимная». Вера – интимная жизнь, я очень часто слышу от атеистов, который объясняет, что вера интимная и должна оставаться интимной, не лезьте. Вот последние 10 лет в России идет активная борьба, ну, то, что говорят, значит, зачем все эти сексуальные меньшинства выходят на улицу? Почему они не могут? Секс – дело интимное. Оставайтесь, и мы же не натуралы.
Да, вы, да,
да, мы же натуралы не выходим на улицы. Что мне кажется лукавством, натуралы, мы ходим по улице, мы демонстрируем, мы показываем нашу сексуальную ориентацию. Но, смотрите, в результате ограничения свободы митингов и демонстраций сперва для людей такой-то ориентации, потом для тех-то, потом площадь Маяковского перекрыли, потом того-то Лимонова посадили, потом еще кого-то, потом на болоты под строгим надзором, и порядок не уведомительный, а регистрационно-разрешительный. И в результате а что у людей-то осталось? Вот опять почему?
А вот я хотел сказать, что у людей осталось. Дело в том, что параллельно, прям почти в этот день, за городом, в 60 километрах 50 от Москвы, шел фестиваль «Дикая мята». Те собрались настоящие фольклорные коллективы, причем не только русские, но и из Шотландии, из Уэльса, из Франции, настоящие, с волынками, с народными инструментами. Там была Шер, знаменитая певица, которая безумно красиво поет. И вот я видел, как они там весь зал танцевал. Они были не пьяные, абсолютно трезвая молодежь. Они плясали, прыгали, они радовались, как дети. Вот это был настоящий праздник, искренне от сердца. Потому что человек поехал 70 километров, значит, знал, зачем поехал, и он там будет радоваться. И это не за деньги. Он платит хоть небольшие деньги, но он знает, что вот он хочет это слышать, и он это слышит. И там действительно праздник и счастье.
Владимир Кириллович, вы все-таки, вот вы бы предпочли, чтобы таких концертов было больше или меньше, или, скажем, раздробить их, чтобы была возможность сделать подобные мероприятия более камерно, вот как эти фестивали джазовые. Они, в принципе, ну, нужны такие штуки?
Да нет, это неправильная постановка вопроса, потому что это искусственный концерт.
Что значит естественный?
Естественно, все-таки это, ну, рожденный потребностью и, так сказать, с музыкальным или каким-то спросом и предложением с двух сторон. Это такая синергия возникает. Ведь Пол Маккартни востребован, и он хочет петь, и мы хотим его слушать. То же самое, только что говорил Олег.
Дипломатово.
Понимаете? А это никем не востребовано.
Интересно, если бы за деньги, сколько народ пришел на Красную площадь, если бы там хотя бы 500 рублей билет стоил?
Да, вот это элементарно. Это чисто искусственное мероприятие, поэтому обсуждать его нужность или ненужность.
А в Дикую мяту пришло 5 тысяч. Приехали за 70 километров, добирались кто как, у них всех машины есть. И там веселились, как дети, радовались целые сутки под эти фольклорные коллективы волынки, бубны и скрипки народные.
Фидл. Говорил Олег Степурко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную тому, как праздновался юбилей крещения Руси. Вот Олег Михайлович все больше про детей вспоминает, что плясали как дети. Не хочу я считать это искусственным, не верится мне. Всякая искусственность, она паразитирует на какой-то потребности. И опять вспоминаю вот первоисточник таких мероприятий, который был абсолютно свободным и удовлетворял потребности воспитать в ребенке веру. Как вы, Олег Михайлович, давали детям роли, не сильно спрашивая их. Они же дети, они должны вырасти верующими. Поправьте меня, если ошибаюсь, но я вот готов предположить, что немногие из этих детей сохранили веру, что попытки вот такими способами, так ребенок, может быть, и не видит разницы между концертом о Рождестве, где он играет роль Амары, как в одном хорошем английском фильме про любовь, Амары вокруг колыбели Христа. Вот. И литургии, куда его ведут, там, причаститься, если это православный храм, или послушать проповедь в баптистской общине и так далее. Для ребенка это все искусственно, но это нужно, чтобы он стал взрослым, чтобы он стал человеком.
Я возражаю, потому что я специально проследил судьбу тех людей, которые участвовали в мистериях. Во-первых, никто не потерял веру, и они вышли замечательными людьми. И мы рисковали смертельно, потому что у меня знакомый 3 года за это получил. И я тоже, меня допрашивали, хорошо, что перестройка, я тоже мог бы на нарах оказаться. Но мы не зря рисковали, потому что были герои, мы тоже пошли бы, улицы их оставили бы. Вот они пошли бы бить черных в общежитии зиловские, которые у нас были, и пошли бы вместе со всеми урлой там наркотики принимать и пить водку. Нет, это было не зря.
Так это ровно та же самая логика, что у строителей этого концерта и вообще вот у людей, которые пытаются вновь крестить Русь, чтобы не били чужих, чтобы не пользовались наркотиками, значит, вот вам, Русь святая, храни веру православную. Так что же вы, Владимир Кириллович, недовольны? Искусственно, да, но это как корсет, это как костыль, это как очки, в конце концов.
То есть надень и видишь. Воспитательный концерт.
Да.
Только, а что он воспитывает конкретно?
Добродетели.
Потому что о том, что не принимаете наркотики, оно конкретной речи не было, это что-то конкретное.
Вот. Во-первых, он предлагает неплохую замену. Во-вторых, я вам скажу, я просмотрел это дело 3-4 раза, и мне, я думаю, я довольно типичный человек. И там есть моменты, которые на меня эмоционально очень подействовали, вот совсем как я вот смотрю, Чапаев. Я вам скажу, что действует, чего нет в православной литургии. Во-первых, православная литургия, она какая-то очень монотонная. Я не говорю, что это плохо, но она такая. Вот. А здесь, там очень, по-моему, хорошо вот, структурировано, что вот начинается с немножко трагической ноты, торжественной, потом немножко даже комической, там, калинка.
Получается сценарная, так сказать.
Да, то есть вот тебе эмоции радости, да? Тревожная нотка, она как перчиком посыпали, что Русь одинока, расколы. Раздоры и смуты. Вот 3 основных опасности там просто в тексте поименованы. И ты так напрягаешься. И много было трагического, но ничего, говорит там ансамбль «Сябры». У них идет такая текстовочка, что давайте не будем вспоминать, все было.
Переживем.
Переживем, да. Вот
раньше пели даже белорусским акцентом. Переживем. А сейчас по-русски.
По-моему, это рязанский акцент.
Нет,
белорусский. И белорусский.
Не ожидаю белорусский.
Так, может быть, это тоже вот литургия само собой, а вот такие действия само собой. И человек развивается эмоционально и готовится просто быть взрослым. Что тут плохого, кроме хорошего, Кирилл?
Ну, кроме того, что все насквозь фальшиво.
Да в чем же фальш-то? Атеист придет в храм и скажет, что все насквозь фальшиво. И вы его не опровергнете.
Но дело в том, что были рождественские вечера.
Не знаю, я сам был когда-то человеком неверующим там в молодости. И заходил я в храмы. И фальш я как раз их обвинить не мог. Я мог сказать, что все это чепуха. Что все это самообман, но не фальшь. Это разные вещи. Самообман и фальшь. Здесь все насквозь фальшиво. Здесь как бы даже зацепиться не за что.
То есть обман, а не самообман.
Нет, да. Можно, не знаю, спорить там с искренним нацистом, скажем, взгляды которого я ненавижу. А здесь нет искренности никакой, ни плохой, ни хорошей, никакой. Это пустыня.
Ну это... да, вот мне посчастливилось бывать на рождественских вечерах, которые были в Доме молодежи. Это зал на 5 тысяч человек, почти стадион. И там, правда, собирались и православные, но большинство, конечно, были баптисты и протестанты. Протестанты, баптисты. И вот там были христианские исполнители, которые очень популярны. Они пели рэп, они трэш, и металл пели, и наши православные пели. Там был этот Пастернак с Ирой Языковой. Вот. И люди выходили... проходы, они радовались, они счастливы были, что вот наконец они вместе, они славят вместе Бога. Это было настолько естественно, настолько органично. Не только харизматы, даже православные выходили, танцевали со всеми, радовались, что Господь родился, и теперь все, мы прорвемся.
Ну, хорошо, можно такой вопрос?
А на фоне этого концерта, это, конечно, ерунда, пустыня.
Морг, а там же... Не столько о самом концерте, сколько все-таки вот, ну, и о нем тоже. Смущает... История то, что 1025-летие крещения. Смутительно то, что юбилей – это обычай, исходящий из седмеричной системы счисления.
Нет, юбилей, мне отец Александр Дмитриевич рассказывал, да. Это труба. Юбилей, юбили были, такие да. трубы, которые трубили раз в 50 лет. Тогда надо было долги отдавать и рабство.
А теперь я, Олег Михайлович, доскажу вам то, что вам не успел сказать отец Александр. Давайте, отец Александр. Да, юбис – это бараний рог, и труба сделана из бараньего рога. Но в бараний рог почему трубили раз в 50 лет? Потому что каждый седьмой день субботы свят, и ты не работаешь. Каждый седьмой год свят, и ты не засеваешь полей, а питаешься только с тем, что вырастет само, и отпускаешь рабов на свободу. И дважды юбилейный год, дважды святой, это когда 7 раз по 7, 49, 50-й год, или если внутри года, это 50-й день. Он особенно свят, потому что прошло 7 семидневок. И когда в 13 веке римские папы возродили обычай празднования юбилей сперва каждые 50 лет...
Сперва каждые 100.
1250-й. Да. Да, но очень быстро десятиричная система взяла свое, конечно. И стали считать, что главное, ну, это 10 раз по 10.
Десятиричная. Но потом стали делать юбилеи по 100, то есть в конце каждого века, последний год юбилейный, связанный там с индульгенциями и так далее, с прощением грехов, паломничеством. Потом 50, потом 33.
Как?
А, 30. Да,
потом 33, а потом, наконец, если не ошибаюсь, Павел II или Павел IV, не помню сейчас точно номер, простите, папы, ввел 25. А, во-первых, это очень экономически было выгодно, потому что этот юбилейный год колоссальную прибыль приносил Ватикану. А, ну, с десятичной системой связано, понятно, 33, 25.
А 25, он еще, выходит.
Да, а 25 как раз, это вот 16 век, по-моему, был, он ввел эту цикличность, значит, юбилейных годов 25, мотивируя это тем, чтобы для каждого поколения был свой юбилейный год.
Но вы принадлежите...
33 тоже можно, но 25
да,
еще
можно.
Лучше.
Но вы принадлежите к поколению, как и наши слушатели, мы все, у которых на довольно коротком пространстве приходится уже столько праздников, сколько никаким папам римским не снилось, причем без видимой корысти. Значит, похоже, что у людей или у власти, но они думают, что власть может что-то навязать. Есть потребность в учащении юбилеев, что там каждый ноябрь, вот годовщина, ну...
Это потребность бюрократическая. Она в самом этом аппарате рождается и
Смотрите, вот советские учреждения, чем жили люди? Тем, что в отделе 20 человек, и все-таки почти каждую неделю у кого-то день рождения, свадьба, чаек.
Сбрасывались.
Нет, в каком... Жизнь зарождалась.
То ли в 60 последнем, то ли 70 в начальном году было постановление ЦК КПСС как раз о юбилеях. О том, что слишком много развелось юбилеев, что начинают считать вот первые гайки от первого болта, от первой постройки сарая перед тем, как построили первую гайку. Вот, все время юбилей, и было специальное постановление об упорядочении. Нет, вот, то есть уже верхушка стала как-то сдерживать среднюю бюрократию от количества юбилеев. А вот как раз для средней бюрократии это хлеб.
Хорошо, но этот концерт, это не средняя бюрократия.
Это высшая, конечно.
Похоже на то, что забыли постановление ЦК КПСС, которое, как говорится, никто не отменял. Вот. А почему такой спрос? Это же мне напоминает православных, как говорил Василий Васильевич Ключевский, православный спорт. Он есть и у католиков. Каждый день сходить на мессу, стараться каждый день побывать в храме. То есть, чтобы вот слилось вместе, как при прокрутке кинофильма. То, что отдельный проблеск в твоей жизни, встреча с Высшим, и чтобы это стало повседневностью, непрерывная молитва. Чем это? Это так или это о чем-то другом говорит? Вот,
такое нет, к этому очищение это не юбилей. Относится, это разные вещи.
Почему? Смотрите, почти каждый год какое-то событие, просто выходят такие пособия для учителей, для журналистов. Вот что праздновать? Тут в этом году династия Романовых, в следующем, понятно, пойдет Первая мировая, но все в высокоторжественном ключе. И не говорите мне, что это только сверху. Это подхватывается снизу. Есть потребность. Она, мне кажется, религиозная.
Ну да, конечно, нужны какие-то скрипы. Скрипы. Народу нужны какие-то скрипы. Вот раньше были 1 мая, там все ходили, 7 ноября. Они практически сейчас дискредитированы. И вот они сейчас организовали летний праздник державный. Но все это искусственно, потому что не за что зацепиться. Единственное светлое пятно – это война. Они сейчас без конца с войной носятся, потому что больше ничего нету. Потому что куда ни плюнь, там все какая-то мрак и диктатура, и тоталитаризм. И, конечно, им нужны вот такие-то консолидирующие вещи. И вот они изо всех сил стараются, привлекая внутренние силы, вкладывают огромные деньги. Но, в принципе, это первая победа, и это ничего не дает. Потому что я, например, если бы не стал даже смотреть, это для меня это не существует, как вот правильно сказал мой коллега, это пустыня.
Ну, для вас... Нет, это попытка, как вы говорите, сверху максимально увеличить количество юбилеев, насытить этой пропагандой все. Это та самая, ну, помните, уже 25 лет подряд говорят о национальной идее, там, о единстве. И действительно, Россия такое государство, гигантское и разнообразное, не связанное между собой, скажем, Вологодская область с Кубанью или там с Владивостоком, но никак не связано. Их связывает только что-то центральная власть. Центральная власть нужна национальная идея, об этом говорят и 100 лет назад, и сейчас, но мне кажется, это ошибка, потому что на самом деле вот внизу обычному человеку никакая национальная идея не нужна. Обычный человек, он конкретен. И вот почему сейчас популярен Навальный. Ведь заметьте, он не идеолог ничего. Его обвиняют немножко в национализме, немножко в том, немножко в том, или в либерализме, ну, в зависимости от взглядов обвиняющего. Но он ни одной идеологической, так сказать, речи еще не произнес, и никакую идеологию он никому не впаривает. Он очень конкретен. Говорит или про воров, или про судебную систему, про то, про сё, про конкретное. Это как раз народу больше нравится. А интеллигенция, или, скажем так, интеллигенция, обслуживающая самые верха, она постоянно пытается впарить этим верхам, что народу нужна объединительная идея. Что любой раскол – это плохо, потому что это плохо по определению, как там в этой речевке, что это все страшно. Любое разномыслие.
Ну,
пытаюсь еще этим завуалировать отсутствие конкретики.
Я еще раз вступлюсь за этот концерт. Потому что что объединяет живущего в Вологде, живущего в Краснодаре? Он человек, и там человек. И концерт предложил...
Ну, вот... Тихащине тоже человек.
А?
Наёвщине тоже человек.
И Наёвщине человек. Но Наёвщине человек, там у него свои проблемы. А здесь вот концерт, вот эти интонации замечательные, как у тех же Сябров, что жизнь тяжелая, но будешь веровать, будешь жить. Вот забудь плохое, и вот все в конце концов образуется.
Ну, это уже старая песня.
Это отличается от православной веры? И от православной литургии. Там же тоже анамнезис, воспоминания.
Отличается, потому что у христианства взгляд как бы двойной. Царство Божие, оно там и здесь одновременно. Это одновременно ожидание и совершение сейчас и здесь. Ну, Шмеман об этом хорошо пишет, вот в книжке «Великий пост» многократно подчеркивает это сочетание ожидания, стремления в будущее и актуализации здесь и сейчас. А это сплошное ожидание, стремление в будущее, а здесь и сейчас только терпи. Это как раз такой псевдорелигиозный подход.
Здорово сказал, правда?
А как бы вы оценили вот такой параметр этого дела? Потому что на самом деле вот мероприятия такого рода на Западе они есть, но они все-таки обычно предназначены именно для детей.
Да.
Как Робинзон Крузо. Был взрослый роман, стало детским.
Да нет, для взрослых, хотя ирландские парады возьмите там и так далее. Это просто веселье.
На День Святого Патрика.
Ну да, и прочее.
Они сверху организуются, вы не в курсе?
Да как-то не
община,
думаю.
Община организуется.
Я думаю, что традиционно уже...
Есть
уже мощная традиция многолетняя, и все, она уже запущена.
Ага. Я хотел спросить про соотношение слова и музыки. Потому что все-таки День Святого Патрика и так далее, насколько я понимаю, там вот такого количества речевок и проповедей в сущности не произносится. Это действительно скорее веселье. Музыку вот эту вы как оценили, Олег Михайлович?
Как, но дело в том, что вот это, то, что же русское вот это песнопение, которое построено или на цыганочке, или на вот этом русской барыне, вот это, конечно, все с этим все понятно.
Вот. Так, нет, и, я попрошу мне объяснить,
что. Ну, я имею хоры, вот то, что пели, скажем, что-то танцевали,
Калинка, да. А чего тут понятного? Хорошая музыка.
Ну, все-таки это городской романс. Это не фольклор, вот, настоящий, то, что было на «Дикой мяте».
Так, ну-ка, в чем слабость городского романса?
Это композиторская музыка, не народная, ну, не деревенская, это городская музыка.
Ну
городская.
И что, но если она отвечает потребности сердца, чем вам не нравится та потребность сердца?
Ну, это попса, сердца, не знаю, мне все попса.
Чем вам не нравится то сердце, которому, на потребность которого удовлетворяет попса?
Ну, не знаю, я не обязан ее слушать, эту музыку, это их жизнь, а это у меня своя жизнь.
Но это жизнь тех, с кем рядом вы живете, в конце концов. Кому
ну,
вы должны проповедовать
Стинга,
Евангелие?
Попсу, ну,
Владимир Кирилович, вот вы проповедуете Евангелие. Человек слушает попсу. Вы, видимо, хотите вытеснить попсу, если она и вам не нравится. Что порочного в самом принципе попсовости?
Ну, это все-таки псевдомузыка.
Псевдоудовлетворение псевдопотребности.
Потому что это можно гнать, не думая, понимаете? Я думаю, что и вот мой коллега
к трагизму,
может это сейчас попсы написать примерно за день
120. К трагизму существования. Вот. Она касается?
Труднее, да?
Касается.
Послушайте, там была фанера. Я специально несколько раз просматривал номера. Это фанера.
Фанера, естественно.
Все. Все, раз это фанера, это не жизнь. Вот сейчас я покажу вам, чем, очень коротко, чем фанера отличается от жизни. Дело в том, что Христос каждый день новый. Такого дня за всю историю человечества не было и никогда не будет. В каждой литургии новый, каждый день новый.
И позвольте, вот живая Олег Михайлович, жизнь, по-моему, требник каждый день один и тот же.
А вот Христос другой. И вот джаз и живая музыка, тоже не попса, она каждый раз другая. Вот я сейчас вам покажу. А попса, это вот они фонограмму крутят день и ночь и стимулируют жизнь. Вот смотрите, что называется настоящая музыка. Эти блюз я прям сразу импровизировал нашим слушателям. Вот это там на таких концертах невозможно. Там все зафанерено и все уже точно. Там
меня очень возмущало с детства. Нас припахали на 18 съезд комсомола. Концерт тоже участвует в концерте. Там должен быть наш актер играл Тимур. Он стоял у этого колеса. Вокруг него какое-то действие происходило. Потом должен был вылетать я и кричать «Тимур на дачный 23 пожар». После чего выезжала пожарная машина на сцену. И то ли Моисеевцы, то ли кто-то еще, значит, танцевали танец пожар. И почему-то все было под фонограмму. Я возмущался, я говорил, у меня звонкий голосок тогда был очень, мы в театре занимались речью, я говорю, да я прекрасно озвучу. Почему за меня там, на нашей 23 пожар, там, через колонки? Нет, каждое слово должно быть только под фанеру. Я только рот открывал.
На литургии тогда отменяем молитвы Иоанна Златоуста и возвращаемся к раннехристианской практике, когда священник, епископ должен каждый раз по-новому вспоминать, что было. Распятие, смерть и воскресение Спасителя.
А, вы имеете в виду фиксированность?
Это разве не фанера?
Да нет, это совсем другое. В конце концов, так можно и кино обвинить, что это вообще не искусство, потому что кино, оно все время одно и то же. Один раз фильм сняли, 8,5, мы его смотрим.
Но вы же не смотрите театр, это каждый жизнь, день кино.
Это не нет, это ну,
представьте себе, каждый день смотреть Дзефирелли, Евангелие, евангельский сюжет. Ну, да. И с ума сойти.
Здесь немножко другое.
Литургии таинства происходят. И Господь каждый раз через литургию, как бы лампочки высвечиваются, говорит что-то новое все время. Или вдруг какое-то слово, или на иконе что-то произойдет. Там, если ты умеешь открыт, то Господь каждый раз что-то новое говорит. Я вспоминаю Давида, он говорит, пойду в храм Господний, спрошу, что мне сегодня скажет Господь. Это для меня вот посещение церкви. А фанера там ничего не скажет. А Господь всегда говорит на литургии. И вот было воскресенье, вот такие вещи интересные сказал.
В связи с вашим джазовым выступлением, я вспомнил одно из объяснений, почему, извините, белые жители Соединенных Штатов, и не только их, европейцы, не так способны к джазу, как чернокожие. И объяснение сводилось к тому, что джаз, он родился среди тех, кто был рабом, кто имел трагический опыт лишения семьи, базовых человеческих возможностей, достоинства, унижения. Вот у китайцев в Америке огромная диаспора, и нищая была когда-то, но у них не было рабства. И это благополучный слой, потому что не было разрушено то, что составляет базу человека. Свобода, личность, семья. У них это было. А у чернокожих не было. И поэтому их музыка, она вот словно профильтрована, ну, давайте по Достоевскому, прошла через великое страдание. Вот у кого-то вера прошла через страдание, у них музыка. Так ведь этот концерт, он тоже говорит, что страна наша прошла через великое страдание. Поэтому храните православную веру.
Ну, я не услышал. Может, вы услышали? Но вы
нет, это я могу цитировать. Это
нет, я не услышал такого.
Потому что
дело в том, что большинство песен минорных, а в джазе большинство песен мажорных. И они себя интонациями выдают, что там никакого Бога нет. А есть тоска какая-то неудовлетворенная, какой-то невроз. Фиг знает что, но только не Бог. Потому что Господь говорит нам, наши песни не унылы, что нам ждать, чего нам звать. Хоть могила нам и милы, путь должны мы продолжать. Будет завтра, есть сегодня, будет лето, есть весна. С корабля опустят сходни, и сойдет любовь ясна. Вот радость бытия, радость жизни с Богом. А там я этого не увидел. Там унылые песни все были, все такие тоскливые, унылые, с такими минорными, с тонущими интонациями.
Я протестую. Во-первых, там был замечательный осетинский ансамбль, который барабанил, и там ничего минорного не было. Кстати, тоже...
Как и мажорного тоже там ничего не было.
К вопросу о слове, потому что, смотрите, начинался концерт с краткой сценки из украинской истории, ну, берега Днепра, но все на чистом русском языке. Потом вот белорусы, где-то в середине что-то русский фольклор, а в конце выпустили вот как бы кавказцев, но с барабанами. Ничего не говорят, только барабанят. А уж после кавказцев совсем напоследок малые народы севера. Вышел один представитель малых народов севера и в течение 40 секунд играл на варгане бурятскую, такую тибетскую, значит, музыку. То есть предполагается, как греки, которые про русских говорили варвары, бр-бр-бр. Они не умеют говорить, они дети, они неразумные. Значит, строгая, жесткая иерархия.
Естественно.
Украинцы... Почему естественно, Владимир Кирилл?
Для империи это естественно.
Для империи всегда это так.
Но это Святая Русь, это не империя.
Ну, это там, подмена.
Там еще сказано, что вот это единственная страна, но вы уже оспорили слово единственная, единственная страна, которую зовут Святой Русью.
Но это практически цитата из Гоголя.
Поправочки, не зовут, он, да. А самоназывается. Как у нас всегда веселье, помните, Задорнов смеялся, или Жванецко, я же не помню, слава русскому народу, там, или слава
КПСС, слава нам.
Слава, слава нам.
Да.
Вот это слава нам, это странно. Давайте, чтобы другие, вот когда все швейцарцы, канадцы, да.
Хорошо, но литургии тоже там будут слава через каждую...
Нет,
через
вот каждый когда нас будут называть Святой Русью, другие, вот тогда поговорим.
Даю
а цитату. Как мы сами себя называем?
24-я это... минута концерта. Идет речевка. Мы гордимся правом своего рождения здесь, на великой святой земле, который...
Как?
А? Правом рождения-то как?
Это я вас спрашиваю. Вы не гордитесь правом своего рождения в России?
Что же право рождения? Кто это право нам предоставлял?
Рождение, просто рождением.
Нет, кто правом это... своего рождения здесь, но на великой глупо, святой
это
земле.
Как деревянное железо, правом рождения. Ну, я да. Не могу понять таких оборотов.
Ну, когда таджик,
не думал тогда,
когда таджик, таджичка в подвале дома какой-нибудь высотки гламурной рожает ребенка, у нее нет права рождения, у нее есть только рождение. И даже в роддом она боится обратиться, потому что тогда могут просто депортировать вместе с этим ребенком. Я думаю, вот это право рождения.
А, вот, понятно.
Ну да. Вот, бог с ним. А что там?
Читаю дальше. В великой святой земле, которая проявляет себя миру, как страна высоких... И там была пауза 2 секунды, очень длинная. Я думал, высоких технологий, но оказалось, высоких свершений. Вот. О, русская земля, в большом имении твоем большой живет народ, который свято верит, что спасется лишь всесветным единением во имя Христова. Конец цитаты. Замечу, что это единственное упоминание Христа во всем концерте. Вот. Хотели бы больше или меньше? И что значит всесветное единение? Это тоже империя, по-вашему?
Это, нет, текст составлял человек настолько плохо владеющий русским литературным, что пробиваться сквозь его бред очень трудно.
А не литературный. Солнечное сплетение любви.
Да, да, солнечное любви, волнительно.
Душа волнительно
трепещет. Соловей голосит и так далее, да. Это все кошмар. Но дело не в этом. С одной стороны, я уже отмечал, вот как мало говорится о Христе в связи с крещением Руси.
А вы бы хотели больше?
Вот а вот я, вы сейчас задали вопрос, я тут же ответил, не хотел бы, чтобы имя Христово трепалось в таком контексте и с такой фальшью больше. Уж лучше пускай это будут чисто советские праздники, как День милиции или 7 ноября, пускай там эти все кобзоны, песняры выступают, и вот как говорил Блок, не слышать, не видеть, не соприкасаться. Он о буржуазной культуре так говорил, вот не слышать, не видеть, не соприкасаться.
Это и в результате который... вляпался в большевистскую культуру. Так может быть, Александр Александрович, погорячились? Хорошо, mm. тоже там есть блестящие неологизмы, типа там «Горькая моя родина, у тебя непогодина». Я считаю, это гениальный неологизм. Теперь каждый раз, когда беда, надо говорить, это непогодина всего-навсего. Но там есть замечательные новации в церковном языке, потому что говорится «верю, что крещение Руси снова сбудется».
А, это гениальная фраза.
А что,
что значит «снова сбудется»?
Да. То есть оно уже сбылось, совершилось?
Я помню, как-то в храме ко мне подошла странного вида девушка такая, видимо, светская, и что-то спросила о крещении ребенка. Я стал ей объяснять, говорю, ну, что, что надо купить. Она говорит, нет, это я знаю уже не первый раз. Я говорю, стоп, что значит не первый раз? Ну, это мы вот к какой-то бабке знахарке ходили, она сказала, что что-то вот ребеночка часто болеет, надо еще раз покрестить. Вот. Ну, понятно, что это вот такой был какой-то магический бред. Я потом подошел к своим батюшкам, говорю, батюшки, вы на всякий случай спрашиваете, а народ, который раз, третий, четвертый еще ничего, но который седьмой, восьмой уже.
Ну, а что вам седьмой хуже, чем третий?
Ну, да.
Третьего знаменования Пресвятой
Троицы, она, седьмое... видимо, имела в виду, крещение сбудется, наконец-то актуализируется, что ли?
Наверное, да.
Если хорошо. В таком контексте, то это очень смело сказано.
Да,
я думаю, что это просто безграмотно.
Что значит? Ну-ка, Коля, безграмотно. А вот московские атеисты хотят повторить фокус американского одного человека. Был такой австралийский фильм, где человек подает в Бога на суд за то, что у него там что-то сгорело или утонула лодка. Значит, Бог виноват. Вы же сами это заявляете. У вас в суде заповеди Моисея висят. Вот, королева-помазанница Божия. Зачем крестить-то? И крестится Русь с большой буквы, как страна, крестится Русь с маленькой буквы, как этнос, племя, или крестится Русь, как один человек, русский. И что значит актуализироваться?
Нет, что имел в виду автор текста, я не могу
а
сказать.
А вы что имели в виду, когда креститесь? Или призываете креститься? Хорошо.
Не было 18 лет, я знаю, что
своих крестили? Чай. Своих-то крестили?
Да.
Зачем? Что значит «сбудется крещение»?
Нет, что? Нет,
хорошо, вообще зачем оно надо тогда?
Зачем нужно крещение?
Да.
Ну, это слишком долгая лекция будет.
У вас минуты есть целые.
Вы не хуже меня знаете. Но дело в том, что крещение Руси, вообще любое обобщение, оно здесь не очень корректно.
Здесь, на Красной площади и
на Красной площади и вообще. Так что крещение Руси – это, скажем так, политическое, культурно-политическое событие нашей истории. А религиозное событие, оно все-таки относится к человеку. Лично.
То есть князь Владимир совершил лично не религиозные события?
Нет, к князю Владимиру лично это относится, мы видим некоторые перемены в его характере после крещения, свидетельство некой перемены взглядов, чего у Константина, например, не было, а у Владимира было, и так далее. А когда мы говорим вот о событии историческом, то это все-таки не в христианском, не в религиозном смысле, а в историко-политическом, и не более того. А дальше уже каждый за себя.
Ого, каждый за себя. Хорошо, соборность. Олег Михайлович, для вас...
А это не отменяет соборность?
Для вас это... крещение. Это что?
Ну, вот личности коллектива. Отец Александр Мей говорил, что крещение омывает самые глубинные корни души и отрубает какой-то грех. И он мне запрещал исповедоваться в тех грехах, которые были до крещения. Все. И даже была такая секта беглецов, которые крестились в последний день. Да, и вот поэтому для меня крещение – это единственная возможность выжить в этом мире и попасть в Царство Божие.
Говорил Олег Степурко, он и наш второй гость Владимир Ковальджи участвовали в разговоре о том, как праздновался юбилей 1025-летия крещения Руси, что реально стоит за событием крещения в жизни страны и личности. Вы слушали «Радио Свобода», программу вел Яков Кротов.
Радио «Свобода». С слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».